Маринус стремительнее мысли создала вогнутое поле зеркального щита. Оно вздрогнуло и затряслось от удара, зашипела лава, лицо Маринус напряглось от боли, и на мгновение во мне вспыхнула надежда. Может быть, враг недооценил наши силы. Но зеркальный щит выдержал напор, распрямился и отбросил перефокусированный черный свет к его истоку. У меня не было времени ни начертать защитный глиф, ни удержать, ни вмешаться. Иона Грейр прожил больше 42 000 дней, а погиб в долю секунды от элементарного ученического приема, впрочем, примененного мастером. Я успела мельком заметить обугленную фигуру брата, оплавленные губы и щеки, напрасную попытку защитить глаза. Потом он превратился в черные головешки. Они осыпались катышками золы, и пепельная туманность в форме человеческого тела расплылась облаком сажи и осела на половице, затушив несгорающую свечу. Решение было сделано за меня. Сквозь веки моего перворожденного тела вижу свет свечи. Слышу тихое шипение и потрескивание воска, плавящегося у основания горящего фитиля. Значит, время протекло в лакуну. Наш оперант умер. Когда я открою глаза, то вместо Ионы, открывающего глаза, увижу скорбь. Мы со скорбью обменялись любезностями много лет назад, в Иле, после смерти мамы. Бедняжка, выхаркивая сгнившие легкие, на смертном одре завещала мне заботиться об Ионе, защищать его, потому что я рассудительная и обязательная. Больше века я держала данное матери слово, оберегая брата так, как несчастной Нелли Грейр и не снилось. Все эти годы скорбь ко мне не приближалась, пряталась в людской толпе, но сейчас намерена наверстать упущенное время. Я не питаю никаких иллюзий. Душа Ионы отошла во мрак, его перворожденное тело, слой сажи у меня под ногами и на ненавийском подсвечнике. Скорбь обрушит на меня колоссальную боль, но сейчас, в эти краткие мгновения, среди руин мертвого операнда и жирных зернистых хлопьев, некогда бывших моим братом-близнецом, я осознаю, что способна с необычайным спокойствием оценить сложившуюся ситуацию. Может быть, это спокойствие — вязкая неподвижность отступившего моря перед тем, как на берег с ревом нахлынет огромная, выше горы и шире горизонта, волна цунами, сметая все на своем пути. Как бы то ни было, этим спокойствием надо воспользоваться. Иона рванулся навстречу верной смерти, и я его не остановила. Возможно, это доказывает, что моя любовь к жизни сильнее любви к брату. Вдобавок, любовь к жизни — хороший союзник в борьбе со скорбью. Если я сейчас поддамся горю, то не выживу. Убийца здесь, рядом со мной, на нашем чердаке. А где ей еще быть? Я недавно слышала, как она встала, постановая от боли, так ей надо, и проскрипела по старым дубовым половицам к свече, будто кошмарный увечный мотылек. Она ждет, чтобы я открыла глаза. Ничего, пусть подождет. Темнокожее лицо в темноте. Будто охотник, следящий за загнанным зверем, она наблюдает, как я слежу за ней. Души соединены зрительными нервами. Маринус Хоролок, убийца Ионы, принесшая смерть в нашу твердыню. Да, я ее ненавижу. Ненавижу — пустой, незначительный глагол. Ненависть не просто обволакивает душу, но замещает ее. Желание изувечить, растерзать, уничтожить и убить эту женщину превращается из чувства в мою суть.
«Я предполагала, что вы с братом вдвоем на меня нападете», — шепчет она похоронным тоном. «Он наверняка надеялся, что вы его поддержите. Почему вы этого не сделали?» «Это начало конца. Его стратегия была порочна». Хриплю я. Горло перворожденного тела пересохло. Если бы мы проиграли, то оба превратились бы в... Перевожу взгляд на пепел под ногами. Встаю, разминаю затекшие суставы и отступаю на несколько шагов, чтобы оказаться точно напротив Маринус на равном расстоянии от свечи. А если бы мы победили, то погибли бы при коллапсе лакуны. Время внешнего мира уничтожило бы наши перворожденные тела. Иона с детства отличался неосмотрительностью, наделает глупостей, а потом ждет, что я порядок наведу. Вот только в этот раз не получилось». Помолчав, Маринус произносит: «Примите мои соболезнования». «Мне претят ваши соболезнования», — невыразительно говорю я. «Да, скорбь больно ранит. У каждого опустошенного вами человека были родные и близкие, которые страдают так же, как вы сейчас. Вот только им некого обвинять, некого ненавидеть. Вам же знакома пословица, мисс Грейер, кто с мечом к нам придет? Давайте без цитат обойдемся. Почему вы меня до сих пор не убили?» Лицо Маринус принимает выражение: «Ах, это очень сложно объяснить. Во-первых, последователи глубинного течения — не хладнокровные убийцы. Да-да, разумеется, сначала надо спровоцировать врага на нападение, а потом утверждать, что вы убили, защищая свою жизнь. Лицемерка этого не отрицает. Во-вторых, я хотела попросить вас об одолжении». Она указывает на высокое зеркало. «Откройте, пожалуйста, внутреннюю апертуру и выпустите меня отсюда». «Значит, она не всемогущая и не всеведущая. Нет, я не собираюсь объяснять ей, что после смерти Операнда апертуру мне не открыть, и подтверждать, что зеркало — это апертура, тоже не собираюсь. Мало ли, вдруг она не знает этого наверняка. Воздух в лакуну не поступает. Представляю себе Маринус, умирающую от удушья, вызванного нехваткой кислорода на чердаке. Умиротворяющее зрелище». «Ни за что не открою», — отвечаю я. «Я особо и не надеялась», — признает она, «хотя это было бы элегантнее запасного плана. Впрочем, он тоже никаких гарантий не дает». Она подступает к свече, засовывает руку в карман брюк. «Я собираю остатки психовольтажа, готовлюсь к защите. Однако она достает не орудие убийства, а смартфон. Ближайшая сеть в будущем, в 60 годах отсюда, напоминаю я. Сигнала во внешний мир апертура не пропускает. Ах, какая жалость!» Смартфон заливает холодным сиянием темнокожее лицо. «Я же говорю, никаких гарантий», — замечает она и направляет смартфон на апертуру, смотрит, выжидает, проверяет экран, морщит лоб, чего-то ждет, ждет, обходит свечу и пятно сажи, опускается на корточки у апертуры, изучает поверхность зеркала, снова выжидает, потом прижимает ухо к стеклу, ждет, а потом вздыхает. И впрямь никаких. Прячет смартфон в карман. «Я спрятала полкило взрывчатки в кустах у внешней апертуры. Помните, у меня холщовая сумка была? Вы поняли, что чего-то не хватает, когда мы под глицинией проходили. Пришлось вас отвлечь. Я надеялась, что взрывом разрушит апертуру, но либо детонатор на сигнал не среагировал, либо ваш оперант слишком прочен». «Примите мои соболезнования», — произношу я, не скрывая удовлетворения. «А еще одного плана у вас нет? Или доктор Айрис Маринус Фенби все-таки сегодня умрет?» «Да-да, сейчас по давней традиции должна произойти еще одна впечатляющая битва между добром и злом. Однако, поскольку мы вряд ли придем к соглашению, кто из нас олицетворяет добро, а кто зло, а наградой победителю будет медленная смерть от удушья, предлагаю традицию презреть». Ее неуместное напускное фиглярство ужасно раздражает. «Впрочем, для вас смерть всего лишь краткая пауза». Она обходит свечу и усаживается на место, отведенное для наших гостей, прямо напротив апертуры. «На самом деле все несколько сложнее, но в принципе вы правы. Мы возвращаемся. Кто рассказал вам о глубинном течении? Энамото или Сеид?» «Оба наших наставника о вас знали. А почему вы спрашиваете?» «С дедом Энамото я в прошлой жизни встречалась. Не человек, а злобный демон. Вам бы он понравился». «Вы запрещаете нам то, чем пользуетесь сами», — говорю я. Голос хрипит и срывается, жажда замучила. «Вы убиваете ради бессмертия, а мы к нему приговорены». «Ах, приговорены! Можно подумать, вы с радостью откажетесь от метажизни ради нескольких жалких убогих десятилетий, отведенных простым смертным». «Отчего я так устала? Наверное, все силы уходят на то, чтобы не поддаваться скорби». Сажусь в шаге от своего обычного места. «А почему вы, хорологи, ведете эту это... Нужное слово ускользает, оно арабское, но сейчас широко употребляется в английском. Этот джихад против нас. Мы защищаем святость жизни, мисс Грейер. Не нашей собственной, а чужой. Наша цель в том, чтобы и в будущем оберегать жизни в чем не повинных людей, которых вы убили бы ради того, чтобы продлить свое существование. Будущие сестры Тимс, Гордон Эдмонс, Бишопы, все они уцелеют. В этом и заключается наше призвание. Мета-жизнь без цели — всего-навсего бессмысленное утоление голода. Какие еще бишопы? Мы всего лишь хотели... Начинаю я, но голос ослабел, дрожит и срывается. Мы всего лишь хотели выжить. Это здоровый животный инстинкт. Маринус презрительно морщится. Фу, даже не начинайте, надоело. Такие, как вы, все время упирают на здоровый инстинкт. Закон природы, естественный отбор, мол, кто сильнее, тот и прав. Одно и то же, год из года. Суставы горят от боли, колени, локти. Раньше такого не было. Что со мной происходит? Наверное, это Маринус виновата. И куда подевался Иона? Как стая стервятников. Женщина продолжает говорить, но мне приходится напрягать слух, а погромче она не может. Феодалы, работорговцы, олигархи. Не консерваторы и такие вот хищники, как вы, подавляют в себе совесть, избавляются от нравственного закона. Левое запястье ноет. Подношу руку к глазам и в ужасе замираю. Кожа обвисла уродливым рукавом. Ладони, пальцы старческие. Подозреваю, что это жуткая иллюзия, нарочно созданная Маринус, чтобы меня запугать. Вглядываюсь с неподобающим усилием в апертуру. Оттуда на меня... Ошарашенно глядит седая старуха. Взрывом апертуру не разрушила, но трещина в ней появилась. Вот тут, прямо посередине. Видите? Она опускается на корточки рядом со мной, проводит пальцем по толстой черте. Вот. Сквозь нее из внешнего мира сочится время, мисс Грейер. Как ни прискорбно, каждые 15 секунд вы стареете лет на 10. Она говорит вроде бы по-английски, но о чем? «Ты кто?» Женщина уставилась на меня. «Да как она смеет! Это же невежливо! Неужели негров с детства не обучают элементарным правилам приличия?» «Я Кара, мисс Грейер». «Кара! Кара, приведи! Приведи!» «Я знаю его имя! Я знаю, что знаю его имя, но оно меня знать не желает!» «Приведи моего брата! Немедленно! Он все устроит!» «Увы, мисс Грейер», — говорит Кара, — «вы теряете рассудок». Она встает, берет наш... как это называется? В него свечу вставляют. Она его украсть хочет. «Поставь на место! Не тронь!» Хочу остановить ее, но не могу двинуться с места. Ноги не слушаются. Бессильно елозят по грязи на полу. «Почему здесь так грязно? Где горничная? Кто пустил сюда эту негритянку? Кто позволил ей взять наш подсвечник?» «А, вот оно, слово! Подсвечник! Это семейная реликвия! Ей 3000 лет! Она старее Иисуса Христа! Она из Ниневии! Позови Иону! Немедленно!» Негритянка замахивается этой штукой, будто как... чем-то... ну, вы знаете! И ударяет по зеркалу. В расколотую апертуру струится дневной свет. Залетают снежинки... Устилают половицы, роятся в темных углах чердака, как любопытные школьники. Мое тело сморщилось, опало, будто сдувшийся воздушный шар, полный костей. Над ним парит моя душа, спущенная с привязи, отстегнутая, высвобожденная из обезумевшего рассудка. Маринус, не оглядываясь, входит в апертуру, а чердак растворяется в зимнем небе над безымянным городом. Все кончено. Душа Норы Грейер, больше не скованная перворожденным телом, тоже вот-вот растворится, но пока еще парит в воздухе над местом, которое еще недавно занимал чердак Слейтхауса. Моя жизнь кончена. Это все? Нет. Ведь мне были положены еще долгие-долгие годы. Неужели все мои ухищрения были напрасны? Я ведь так старалась! Я заслужила! Смотрю вниз. Крыши, автомобили, чужая жизнь.
Женщина с украденным подсвечником в руках надевает зеленый берет и уходит по проулку. В беспокойном воздухе ни прощания, ни похоронного гимна, ни благой вести. Только снег, снег, снег и неумолимое притяжение мрака.
«Нет, еще не время! Еще не время!»
Мрак неуклонно влечет к себе. «Да будь он проклят! Проклятый мрак! Проклятая Маринус!» Я упираюсь изо всех сил.
Она убила моего брата и теперь уходит. Легко и свободно.
Скорбь помогает удержаться. Ненависть придает сил. Мне остались какие-то жалкие секунды. Но чего бы это ни стоило, я должна отыскать способ отомстить за моего отчаянного Иону, за моего драгоценного близнеца, за мою родную половинку. Кирпичные трубы, шиферные крыши, узкие длинные дворы, сарайчики, собачьи будки, выгребные ямы. Где укрыться душе, жаждущей отмщения? В новорожденном теле. Где его отыскать? Кого я вижу? Брат с сестрой играют в снегу. Нет, этим детям слишком много лет. Их души прочно связаны с телом. Вот мальчишка прыгает на батуте. Нет, он еще старше. На крышу сарайчика взлетает сорока, пронзительно дробно стрекочет, но человеческая душа не в состоянии существовать в птичьем мозге. А вот в соседнем дворе открывается задняя дверь, из дома выходит женщина. На голове вязаная шапка, в руках миска картофельных очистков.
«Одип, не швыряй снежки в сестру, лучше слепите снеговика, да тише вы!»
Ее беременность заметно даже с 30-футовой высоты. Внезапно меня осеняет. Я проникаюсь красотой предначертанной хитросплетений судьбы. Эта женщина не случайно вышла во двор. Нет, она появилась по велению сценария. Мрак тянет к себе, но я сопротивляюсь. Осознание новообретенной цели наполняет меня силой. Моя новая цель — в один прекрасный день, в каком угодно отдаленном будущем — прошептать Маринус на ухо: «Ты убила моего брата, Иону Грейра, а теперь я убью тебя навечно!» Трансверсирую вниз вслед за тяжелыми снежными хлопьями, весомыми, живыми, вечными. Незримо проникаю сквозь пальто будущей матери, сквозь ее одежду, белье, кожу, сквозь стенку матки. Я дома. Я снова дома. Недосягаемая для мрака. В тепле. В безопасном убежище, в нарождающемся мозгу эмбриона, что безмятежно дремлет в утробе, посасывая крохотный палец. Вот он, мой астронавт. Дэвид Митчелл. «Голодный дом». Роман читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская.